«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня, как это часто бывает, мы выходим из Санкт-Петербурга. Соответственно, мой сегодняшний гость – петербургский историк Даниил Коцюбинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сразу надо, наверное, объяснить, может быть, удивленным, а может быть, не очень удивляющимся нашим слушателям, потому что мы анонсировали сегодняшнюю программу, тему сегодняшней программы, как Александр III – наш президент. Я не знаю, согласится ли с такой постановкой вопрос, и темы сегодняшний гость. Тем не менее, родилась она не случайно, поскольку очень много в последнее время разговоров о том, в частности, эту точку зрения очень активно развивал, разрабатывал Алексей Венедиктов, о том, что не внешне, конечно, не чертами характера, не судьбой, безусловно, а своей политикой, политической деятельностью Александр III, вернее, наоборот, Владимир Путин очень похож на Александра III. Даниил Коцюбинский, автор главного материала в главной теме февральского номера журнала «Дилетант», номера, в котором эта главная тема посвящена именно Александру III во всех проявлениях его царствования. И вот, собственно говоря, поэтому у нас сегодня такой гость, поэтому у нас сегодня такая тема. Даниил, ну сразу первый вопрос. Ну, можете ли вы выделить, как бы, с одной стороны, общие черты и различия, в чем принципиальные?
Ну, на мой взгляд, общего немного, а различия достаточно существенные. И от них как раз зависит и различие в том, как, с моей точки зрения, могут развиваться события в дальнейшем. Владимир Путин и Александр III друг на друга не очень похожи как политические персонажи, хотя формально тот и другой ставит перед собой задачу законсервировать реальность, то есть остановить движение истории. И Александр III стремился к тому, чтобы, как, ну, говоря не его, конечно, словами, но словами одного из идеологов, консерваторов того времени, подморозить Россию. Ну и, собственно, как мы видим, задача Путина заключается в том, чтобы воскресить вот эти архетипы тех времен, с православия, самодержавия, народности, на их базе тоже законсервировать вот собственное политическое бытие, бессрочное, как мы теперь уже видим. Но это поверхностное сходство. А есть, ну, как мы знаем, там дельфины и акулы, они внешне похожи, но это по своей внутренности все-таки разные существа. Также и эпоха Александра III.
А кто из них акула, кто дельфин?
Ну, если так, отвечать на это просто дельфином получается Александр III, потому что Александр III пришел к... Не потому, что он такой высокоразвитый в умственном отношении, как дельфин. Здесь скорее Путин, я думаю, по IQ будет повыше, потому что Александр III был, ну, человек с очень ограниченным интеллектуальным потенциалом, написал с чудовищными ошибками, и даже те, кто к нему относился очень хорошо, как, например, граф Витт, вынуждены были констатировать, что Александр Александрович обладает большим умом сердца. Ну, то есть, имея в виду, что умом головы он обладает более скромным. В отличие от него, Путин, с моей точки зрения, человек, который умеет быстро ориентироваться в пространстве, просчитывать последствия тех шагов, которые он предпринимает, хотя не всегда. Но это, наверное, и у умных людей случаются логистические ошибки. Так вот, я возвращаюсь к тому, почему все-таки один Александр III дельфин, а Путин акула, если так, такой образный ряд выстроить. Александр III пришел к власти под занавес петербургского периода истории. А что такое петербургский период истории? Это период истории, в течение которого московская вот эта канва, московская традиционная политическая культура пережила процесс некоторой трансформации, очень существенной для себя и вирулентной. То есть внутрь вот этой кандовой самодержавно-холопской системы внедрились европейские начала, ей чужеродные. Какие-то, в первую очередь, начало вольномыслия, огромное количество территорий присоединенных и непереваренных, причем территорий не каких-то там вот более диких, а более европейских.
Вот у меня, походу, еще такой вопрос. А насколько вот эти европейские там ценности, некие европейские подходы принесли с собой и правители, которые, в общем-то, по сути своей уже Романовыми русскими не были?
Ну, здесь я не так бы стал не стал бы придавать такое огромное значение вот,
каким династиям кто принадлежит.
Ну да, да, вот этому генетике, пятому пункту, что называется. Хотя, если так вот посмотреть беспристрастно, то просвещенный абсолютизм, а просвещенный абсолютизм — это именно последовательное внедрение в Россию идеологии, европейской идеологии, ну, как мы сегодня бы сказали, прав человека, идеологии естественных прав человека, идеологии просвещения, начинается с кого? С немцев на троне, с Петра III, с Екатерины II. Хоть они друг друга и не любили, Екатерина II одна своего мужа умертвила фактически.
Но они не любили друг друга по другим причинам.
По другим, совершенно по другим причинам, потому что, ну, вот, они были, конкурировали за должность. У них был конфликт интересов. Но у них не было конфликта ментального вообще. Они собирались... И тот, и другой собирались Россию превратить в просвещенно-абсолютистскую державу. И все их преемники, вплоть до Александра II, они занимались примерно тем же самым. Даже включая Николая I, который вроде как пытался законсервировать тоже Россию, но он пытался ее законсервировать, двигаясь в сторону реформ. Просто не конституционных, не политических, но других. Он потом двигался в сторону отмены крепостного права, в сторону внедрения принципа законности, борьбы с коррупцией, так сказать, упорядочивания жизни государства. Это все были европейские идеи, которые входили в жизнь империи именно в петербургский период. И в итоге сформировалось три группы противоречий, которые эту империю стали разрывать изнутри. И здесь Александр III, какой бы он ни был сам по себе патриархальный, с бородой, и вроде как ну, делающий таким образом отсылки к старомосковской старине, никаким он уже старомосковским царем быть не мог. Он был петербургским императором. И его окружало, так сказать, высшее общество, которое тоже было воспитано на европейских идеях, и не случайно все наиболее такие вот, ну, реакционные, как принято говорить, его контрреформы, то есть такие антилиберальные, они встречали дикое сопротивление со стороны высших сановников. Государственный совет голосовал против тех начинаний, которые предлагал царь и его наиболее консервативно мыслящие министры. Я к чему веду речь? То есть сформировались вот эти вот три разрывающие империи группы противоречий. Во-первых, между образованным классом и самодержавной конструкцией государства. То есть образованный класс мечтал о конституции, о правах человека, о том, чтобы Россия стала Европой. Кто такой образованный класс? Это дворяне в первую очередь, потом уже ко второй половине 19 века это интеллигенция, но это и сами самодержцы, как ни парадоксально. Им тоже казалось, что они управляют страной, которую надо бы сделать получше, сделать более европейской. Они не собирались ее...
И отсюда единственный бы европеец.
Да, ну это, правда, пушкинские времена, да,
Это петербургский период.
Совершенно верно. Вторая группа противоречий — это противоречия между необразованными низами, вот 90 с лишним процентов населения крестьяне, которые ненавидят верхи, независимо от того, кто это, разночинец, студент или там князь-граф, для них это все бари, это все люди другой породы, которых хочется изничтожить. Это тоже порождение петербургского периода в старомосковскую старину. Не было такого классового расслоения, не было такого культурного разлома и не было такой ненависти. Крестьянские войны 17 века не проходили под лозунгом геноцида дворян. А вот геноцид дворян когда пришел в Россию, как идея крестьянская? Он пришел во второй половине 18 века, именно когда Петр III, просвещенный император петербургский, освободил дворянство от службы.
Это уже не европейское менталитет пришел,
как раз,
да?
Это конфликт европейских начинаний.
Или это, если хотите, продолжение, так сказать, на российской земле французской революции.
Это попытка превратить Евразию в Европу. Вот он начал сверху, он освободил...
Я вижу сопротивление снизу.
А внизу-то холопам обидно. Понимаете, что их хозяев освободили от государственной службы, а холопы-то, ну, а крестьяне крепостные по-прежнему должны работать. То есть, нельзя механически превратить Евразию в Европу. Евразия начинает взрываться. Ну и, наконец, третье противоречие, я уже о нем сказал, это между окраинами и центром, причем в основном между теми окраинами, которые с Запада, которые более культурны, чем, собственно, Россия, чем, собственно, российские центры, и они воспринимают свое присоединение к этой, ну, огромной державе как трагедию.
Крязячие.
Да, и они, естественно, бунтуют. И вот эти три группы противоречий, их, конечно, можно было стараться подавлять при помощи репрессий. И Николай I, допустим, успешно эти вопросы решал, но после того, как произошли, ну, он проиграл войну. И после этого было принято решение на самом верху Александра II и его министрами, что надо, значит, двигаться в сторону дальнейших реформ, а иначе мы модернизацию не можем осуществить, а иначе у нас ружья кирпичом чистят, у нас штуцера, значит, не такие дальнобойные, как у англичан, и у нас парового флота нет, у нас парусные корабли, пришлось их затопить. Ну, то есть, надо инфраструктуру и экономику реформировать, а для этого надо считать весь пакет европейских реформ. И вот в этот момент Россия точку невозврата прошла. В каком смысле? Были созданы институционально те очаги внутри элиты, которые стали подтачивать основу самодержавия. Появились земства, появились городские думы, появилась пресса фактически бесцензурная, появилась университетская автономия, появилась и появились вольнодумствующие профессора и вольнодумствующие студенты, и это все породило феномен раскола элит. Просто элиты были не такие, как вот мы обычно думаем, что элиты это, там, не знаю, 12 членов политбюро. В то время в России элиты это были всеобразованные. И вот эти всеобразованные, ну, за исключением дворянства, хотя дворянство тоже поделилось на оппозиционное и, так сказать, более лояльная. Но оппозиционная пошла работать в земства и стала в этих земствах вести антисамодержавную агитацию и пропаганду. И вот, собственно, земства стали оплотом будущей революции. Я сейчас закончу свою мысль. Даже та часть лояльная дворянства, которая сохранялась, ведь она тоже как говорила царю, зачем ты отпустил крестьян, ну, я условно говорю, я не цитирую буквально, зачем, Александр II, ты отпустил крестьян и с нами так поступил несправедливо. Вот мы сейчас конституцию потребуем. То есть у них даже логика уже была, так сказать, недопетровская. То есть в России не было того слоя, при помощи которого можно было по-настоящему завинтить гайки. Все хотели большей свободы, понимая ее каждый слой по-разному. И в этом смысле Александр III был дельфином по, так сказать, экс-официо. Он вынужден был быть дельфином. Ему досталась страна, насыщенная интеллектуальными и европейско-ориентированными мечтаниями, в отличие от той страны, которую сейчас имеет.
То есть, хотите сказать, что Александру Третьему не удалось заморозить до конца те реформы, которые начал Александр Второй?
Да.
Мне кажется, что он смог все-таки, он настолько все остановил, и не он ли подготовил в конечном итоге пятый и семнадцатый год?
Вот я вам читаю самый его, так сказать, программный манифест 29 апреля 1881 года, который называется «Манифест о незыблемости самодержавия», который принято оценивать как манифест, который как раз дал установку на консервативную линию. Да, значит, тут он там действительно говорит следующее. «Глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, с верою в силу истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». То есть ясно, что Конституции не будет. Это он дает понять четко. Но чем кончается-то этот манифест? Этот манифест кончается следующими строками. «Мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России благодетелям и возлюбленным нашим родителям». То есть он дает понять, что он уничтожать земства, городские думы, суды присяжных и так далее, крестьянское самоуправление не будет. Он будет только это ограничивать. И дальше он действительно он будет пытаться максимально редуцировать, не уничтожая. А к чему это приводит? Невозможно уже было уничтожить земство. Они школы строят, они дороги строят.
Сейчас невозможно уничтожить парламент. Да, это же не значит, что это эффективно.
Здесь я с вами поспорю. Сейчас можно все, что угодно. Можно пестрого кобеля губернатором сделать, как говорил Григорий Ефимович Распутин, когда выпивал и пытался доказать, что он может все. Вот я думаю, что Григорий Ефимович заблуждался все-таки. Он тогда пестрого кобеля губернатором сделать не мог, но сейчас мы видим, что можно сделать кандидатом в президент бывшего ведущего Дома-2. Да, ну все что угодно можно в этой стране сегодня. Можно парламент объявить кукольным театром, и люди будут туда приходить в костюмах, так сказать, марионеток, и будут показывать нам интермедию 33 подзатыльника, и политологи будут это оценивать как, ну, будут спорить, что же это такое означает. Нет, сейчас можно все что угодно. В чем отличие современной России от той? Еще раз говорю, на протяжении 200 лет, после Петровское время, в России вырастал вот этот политический класс, то есть класс людей, не зависящих от государства, ну, потому что сперва дворяне, а потом и интеллигенция, они хотя формально там даже иногда и работали на казну, но тем не менее, они могли быть свободными, представителями свободных профессий, они могли, работая в том же университете, в государственном, в то же время чувствовать себя в корпорации, так сказать, инакомыслящих. Те же самые гласные земства формально, они вроде, ну или там члены городских управ, они формально считались чиновниками, но это им не мешало фрондировать. То есть был сформирован политический класс. Класс людей, которые были недовольны тем, что они живут в самодержавном государстве, которые хотели конституции и которые искали повода реформировать реформировать эту страну в конституционном направлении. Сейчас и были институции, как я уже сказал, которые этот конфликт поддерживали, и Александр III их не мог уничтожить. Он не мог просто вернуть обратно крестьян помещикам, земство ликвидировать и так далее. То есть мы потом можем сказать, что он попытался сделать, но мы увидим, что все, что он пытался сделать, он только сжимал пружины, которые уже реально существуют. Он их не преобразовывал в прочные опоры. Он пытался опереться на сжатые пружины, а не заменить пружины.
Эти пружины разжались.
Да, совершенно верно. А кто подготовил события 5-го года, в конце концов? Что этому предшествовало? Этому предшествовала дикая активизация фронта, плюс раскол в министерских верхах, конфликты того же Витте, бывшего министра финансов, а ныне там председатель комитета министров и министр внутренних дел Плеве, которые интриговали друг против друга, конфликты земцев и губернаторов, гласных земцев и губернаторов, был создан союз земцев-конституционалистов еще в 1903 году. Был создан союз освобождения, это интеллигентская такая тусовка, профессорская, так сказать, журналистская, туда и дворяне тоже входили, более радикальная. Это все было еще до того, как Георгий Гапон даже получил задание по созданию своей вот этой организации, якобы лояльной. И глядя на них, на всех, вот рабочие, уже видя, как интеллигенты, дворяне, причем не просто интеллигенты, дворяне, а люди, интегрированные в систему. Кто такие земцы? Это же люди интегрированные. Это же не какие-то случайные, участники клуба самодеятельной песни. Это люди, у которых есть здания, у них есть жалования, у них есть возможность создавать обязательные постановления. То есть это органы власти, по сути дела. Как они фрондируют против самодержавия, естественно, рабочим тоже захотелось. В конце концов, и они вышли на улицу. Так вот, эти все энергетические заготовки под будущий взрыв, конечно, сделал Александр III. В этом смысле Путин таких ошибок не совершает не потому, что даже Путин умнее Александра III или дальновиднее, а у Путина нет этих проблем. Путину досталась страна, которую...
Это важный вопрос. Ему досталась страна или он ее сделал?
Нет, ему досталась, разумеется, страна, которую вычистили еще большевики. Политического класса здесь нет, начиная с времен постгражданской войны. Все, политический класс убит.
Тем не менее, в начале нулевых, так называемых, все-таки была альтернатива.
Никакой альтернативы не было. Альтернатива здесь была по воле самого Кремля, сконструирована Горбачевым и его, так сказать, единомышленниками в эпоху перестройки, когда произошел тот самый раскол в верхах, который здесь всегда является единственным реальным условием осуществления перемен. И к этому расколовшемуся верху примкнула, в конце концов, какая-то часть неструктурированной общественности. То есть это были не земцы, это были не союз земцев-конституционалистов, не союз освобождения, не партии, какие-то, а это было движение, Демократическая Россия. Где оно там было и исчезло. Это был ситуативный, так сказать, всплеск настроений тогда еще советской, а вскоре уже ставшей постсоветской, в основном интеллигенции крупных городов, которая повелась за теми представителями верхов, которые их позвали. А никакого политического класса при этом, разумеется, не появилось. Мы это видим по дальнейшим событиям.
Кстати говоря, да, здесь с чем надо, видимо, согласиться, это с тем, что то, что вы назвали движением демократической России, так общо, что это было движение против, но не за. Да? Все взяли против КПСС, против 6-й статьи и так далее. Потом, как выяснилось, после уже 90-е годы, то, что там называлось, межрегиональная депутатская группа, да, она была, состояла из людей, порой просто противоположных политических взглядов. Да? Там были и левые, и правые, и средние, полусредние.
Здесь дело в том, что в отличие от того политического класса, о котором мы говорим, здесь не было никакой, пускай утопической, но тем не менее все-таки программы. Программа была очень простая. Действительно, убрать 6-ю статью Конституции, сделать многопартийность и построить рынок. Демократия, рынок, плюрализм. Плюрализм — это некая пустота. А чем ее заполнять? Какими новыми проектами? Ведь не было заготовлено никакого проекта либерализации. Слово либерализм даже было под запретом вплоть до января 92 года, когда уже Советский Союз рухнул.
Я вам хочу сказать, что просто, наверное, до событий августа 91 года никто и не готовил будущее, поскольку
предполагалось, что Горбачев будет очень долго, и что мне будет... КПСС будет постепенно развинчивать гайки, еще на наш век этого хватит. Но в чем, еще раз говорю, здесь преимущество в том положении, в котором находится наш президент нынешний по сравнению с Александром III, особенно с его преемником Николаем II. Потому что Александр III все-таки, ну, в известном смысле ему не то, чтобы там или как личности повезло, но исторически ему повезло, он умер в зените своего спокойствия. Действительно, он придавил страну, и в стране практически исчезло революционное подполье, революционное движение. Оно было, но оно очень было неактивным. Причем оно было неактивным не потому, что он сильно давил. Нет, оно было, конечно, но не такое было, как при Александре II, и как оно будет при Николае. Не потому, что он сильно...
раздражал?
Нет, он раздражал, не в этом дело. Он даже... Очень мало было вынесено смертных приговоров, половина из них была отменена, заменена каторгой. То есть не было вот этих жестких репрессий, которые бы запугивали. В том-то и дело. Это была реакция общества на неудачу террористической атаки на Александра II. То есть террор на время перестал быть популярным, ну и революция, соответственно, она без террора в тот момент не мыслилась, потому что еще не было этих массовых социалистических партий. Революция подразумевалась как именно вот убийство царя с последующей конституцией быстренькой. Так вот это себя скомпрометировала идея убийством Александра II. Во-первых, вместо конституции появился более реакционный царь, а во-вторых, то, как погиб Александр III, всех огорчило. Это всех огорчило, расстроило. То есть это была не та картинка, которой можно было рекрутировать новые силы в террористическое подполье. И это подарило Александру III 14 лет спокойного правления, а вовсе не его вот курс. Его курс он привел к прямо противоположному. Он заготовил, как я уже сказал, вот те пороховые заряды, которые взорвутся уже в царствование его сына. Поэтому здесь, если говорить о том, как оценивать последствия правления Александра III, мы еще не рассмотрели, кстати, внешнеполитический блок, потому что считается, что царь-миротворец, и это как бы главное его достижение, но помимо вот якобы умиротворения страны, то оценивать надо как крайне вредоносное с точки зрения профилактики будущей революции. То есть он, наоборот, сделал ее более, ну, так сказать, он приблизил ей тот взрыв, который произойдет.
Более возможный.
Да. Более возможный и более опасный по своим проявлениям, потому что ненависть накопилась. В эпоху, вот все годы дальние и глухие, в умах царили сон и мгла, победоносцев над Россией простер совиные крыла, это ведь название поэмы, это возмездие. Да? То есть вот мстили потом вот за эти свои переживания, те поколения, которые тогда жили, их непосредственно...
А потом. Победоносцев, это что, Сечин?
Да нет, я бы не сдался. Победоносцев довольно умный человек и совершенно не коррумпированный вообще. Я не говорю сейчас о том, что там... Я не обвиняю Сечина в коррупции, но миллиардов никаких... Он не был главой госкорпорации, скажем так. Он жил на жалование...
Я имею в виду по влиянию
Я не думаю, что на Путина влияет Сечин. Я не знаю, конечно, как она на самом деле, но, по-моему, в последнее время, если кто-то и влияет на Путина, то это церковники. И это, кстати сказать, одна из тех ошибок, которые он совершает в плане отстраивания своего имиджа, с моей точки зрения, потому что, когда царем начинает, грубо говоря, церковь руководить, то вроде получается, что царь-то какой-то не настоящий, потому что царь должен всеми руководить, а не быть в, так сказать, в духовном подчинении у каких-то, тем более даже не патриарха, а какого-то духовника. Ну, в общем, была такая история у нас в русском прошлом, это когда Никон и Алексей Михайлович стали бодаться между собой, кто из них главнее, но в конце концов стало, мы выяснили, кто главнее. Главнее это Алексей Михайлович оказался, и правильно он сделал, что Никона поставил на место. Что если бы он этого не сделал, то на Алексея Михайловича сразу, то есть он столкнулся с тем, что огромное количество недовольных появилось вокруг. Ну, тогда это, естественно, не народа в целом касалось, это касалось узкой московской элитарной, так сказать, микрокосма, но тем не менее для него-то это было значимо, уважают его или нет. И вот чтобы его уважили, он Никона вынужден был заплющить.
Сейчас я вас, извините, Даниил, я вас сейчас прерву, потому что у нас на очереди выпуск новостей, после которого мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что мы из Санкт-Петербурга сегодня выходим. И мой сегодняшний гость, петербургский историк Даниил Коцубинский. Говорим об Александре III, о параллелях конца XIX века и начала XXI. Даниил, наш сегодняшний гость, Даниил Коцубинский, в меньшей мере, по-моему, даже чем я, видит эти параллели, хотя от них окончательно не отказывается. Мы затронули в основном сейчас такие параллели, или сравнения внутриполитические. Но, как вы правильно сказали, Даниил, еще перед перерывом, что необходимо, это просто мы без этого не обойдемся, надо поговорить о внешней политике и Александра, и сегодняшней внешней политики, Александра Третьего, я имею в виду, поскольку уж, казалось бы, да, Александр Третий, если и вошел в историю с позитивом, да, то именно как царь-миротворец, при котором не было ни одной войны, в честь которого в Париже назван мост, знаменитый, это русско-французский союз и так далее. Но ведь есть другая точка зрения, что тем самым он перевернул все европейские союзы и, собственно говоря, нельзя. Поэтому его внешнюю политику, я имею в виду Александра Третьего, считать уж такой успешной.
Ну, если мы действительно посмотрим на то, как развивались события в начале 20 века, мы увидим, что две революции 5-го года и 17-го года, каждая из них, были связаны не только с тем, что были вот сжаты те самые пружины, о которых я сказал, то есть был усугублен конфликт между интеллигенцией и властью, между инородцами и империей, между низами и верхами, а еще и две проигранные войны, конечно. Это были триггеры, которые запускали, которые позволяли этим пружинам выстрелить. И эти проигранные войны русско-японские...
Русско-японские.
Ну да, и Первая мировая, хотя формально Россия...
Ну, Первая мировая там трудно понять.
Ну как? Ну, Россия морально проиграла.
Морально, да.
То есть Россия не смогла додержаться до конца войны. Она устроила революцию, после чего фронт посыпался. Ну, то есть Россия проиграла эту войну политически.
Она не дотерпела до своей победы.
Ну, неважно, эта война погубила Россию,
она
можно так сказать.
До победы.
Да, да,
она вот-вот же была победа.
Ну, еще раз говорю, здесь важно то, что империя рухнула в результате Первой мировой войны, как триггера, который вот, высвободил вот те деструктивные начала, о которых я говорю. Значит, откуда взялись эти две войны? Что касается русско-японской войны, это, конечно, результат авантюрной российской политики на Дальнем Востоке. Она началась не при Александре Третьем, она началась еще, ну, отчасти там при Николае Первом, но наиболее активно она пошла... Нет, ну, можно вспомнить еще там русско-американскую кампанию там, 18 века. Но если так говорить конкретно о том, что вело к конфликту с Японией. Конфликту с Японией в конце концов начали вести, конечно, те довольно агрессивные вторжения и аннексии, ну, фактически аннексии, хотя формально они обустраивались как договорные приобретения, но, по сути дела, это были неравноправные договоры, как китайцы до сих пор их оценивают. При Александре II дважды Россия приобрела огромные территории в районе Амура и реки Уссури, ну, нынешний Хабаровский и Приморский край, ну, которые вплотную подвели Россию к Японии и к сфере японских интересов. После этого, естественно, Россия углубилась в то, чтобы заинтересоваться еще и Северной Кореей. И здесь уже столкновение с Японией оказалось совсем плотным, а до этого еще Россия попыталась ввести и не вывести войска из Маньчжурии. В 1900 году, во время подавления восстания боксеров, так называемых, это будет после Александра Третьего, но что явилось предпосылкой всего этого, кроме вот этих вот приобретений, а предпосылкой технической явилось строительство, конечно, Транссибирской железной дороги. Принято считать, что чем больше железных дорог, тем лучше, да, что вроде как экономика должна развиваться в результате торговли и так далее. Но Транссибирская железная дорога, она принесла России, в общем-то, катастрофу русско-японской войны, не принеся тех бонусов, ради которых она строилась, при этом поглотив огромное количество средств, которые надо было потратить на аграрную реформу, на самом деле, а вовсе не на строительство этой вот дорогостоящей игрушки. Предполагалось ведь, для чего строим железную дорогу? Ну, изначально идеология, вот я начал в 1891 году, для чего строить? Чтобы создать конкуренцию Суэцкому каналу, чтобы этим, ну, сейчас америкосов, да, вот мы все пытаемся сделать, да, тогда пытались англичан сделать, да, то есть победить их в геополитическом состязании. Вот у них Суэцкий канал, а у нас будет такая вот Транссибирская магистраль, по которой можно будет дешево возить туда-сюда товары на Дальний Восток. Казалось, что это дорого, что она не удерживает конкуренцию, что проще и дешевле на кораблях по-прежнему возить в Китай, там, ну и на Дальний Восток товары, и Суэцкий канал все равно оказался более рентабельным. Это первое. Второе, что Витте потом говорил, вот мы построим эту дорогу, и мы завоюем рынки. Слово «рынки» тогда очень всем нравилось. Завоюем рынки в Персии, в Китае, в Турции. Ну, в Турции там немножко сбоку, но в Персии, Китае, значит, мы рынки там завоюем. Ну, какие рынки? Ну, никаких рынков, естественно, никто не завоевал. Только построили огромный кусок китайской восточной железной дороги на территории Маньчжурии, которую хотели хапнуть, естественно. Ну, а в итоге она сейчас осталась на территории Китая. И потом пришлось еще дополнительно строить железную дорогу, значит, ну, дублирующую китайско-восточную железную, потому что как-то ездить надо, не по территории Китая. То есть дважды построили железную дорогу.
Это... Ну, извините, я уже заодно напомню, что потом в советское время пришлось еще строить дубль транссибирский в виде БАМа.
Ну, БАМ это уж совсем такая тупиковая,
да,
ветвь.
Да. Но это тоже последствия.
Да, да, но пришлось-то все равно потом проводить железную дорогу до Владивостока не через территорию Китая, а через территорию Российской Сибири. И в результате это до 16 года вся канитель продолжалась. Сколько денег на это ухлопали? Огромное количество. Рентабельность нулевая. А в результате страна, уровень жизни крестьян еще больше снизился, потому что с них брали косвенные налоги. Страна забирала огромные кредиты во Франции на все эти вот свои забавы и на строительство броненосцев, и на строительство, потому что готовились к войне же еще параллельно. При Александре III миротворцы. Тем не менее, к войне-то готовились и строили вот эту колоссальную игрушку, в общем-то, имперскую. С таким же успехом можно было построить железную дорогу на Чукотку и тоже гордиться тем, что у нас есть вот такая еще железная дорога. То есть, в принципе, это авантюра. И самая ее зловредная часть – это то, что в результате она спровоцировала конфликт с Японией. Потому что Россия стала себя вести агрессивно, гораздо более вероломно, чем Япония. Но я сейчас не буду рассказывать все эти истории, потому что они уже после Александра III стали приключаться, когда вот Японию пытались дипломатически, значит, все время подсекать. Да подсекались до того, что Япония объявила войну России, и Россия проиграла эту войну, а это уже спровоцировало взрыв того самого горюче-смазочного материала, который был заготовлен еще начиная с эпохи Александра III. А что касается теперь Первой мировой войны, из чего она выросла? Она выросла тоже из идиотизма Александра III, который вместо того, чтобы заключить континентальный союз России, Австрии, Венгрии, Германии, который гарантировал статус-кво в Европе, такой стопроцентный статус-кво, вот ничего не произойдет в Европе, если будет союз у России, Австрии, Австро-Венгрии и Германии. Можно говорить там хорошо или плохо, что вот такие консервативные державы сохраняли бы статус-кво. Сколько угодно можно над тем спорить, ясно только одно. Первой мировой войны бы не было. А не было бы Первой мировой войны, не было бы и Второй мировой войны. То есть 20 век не был бы таким катастрофическим, каким он в итоге оказался. Но, естественно, не было бы и Октябрьской, там, ну, Февральской, Октябрьской революции. То есть не было бы тоталитарных двух проектов. Вполне возможно, что в том виде, в котором они состоялись, их бы не было, хотя идеологии существовали, они как-то бы себя пытались реализовать, но не было бы тех вот благоприятных условий, которые создала Первая мировая война. А что Александр III учудил? Но ведь это же даже те люди, которые к нему хорошо относились, как там Александр Михайлович, его двоюродный брат, ну, он его младше был, он по возрасту ближе был к Николаю II, и они дружили с Николаем II, вот этот Сандро, он говорил, что это, конечно, ну, просто он недомыслил, он не понимал, что что в Европе грядет противостояние, он не понимал, что опасно бросать союз.
А что его бросило в объятия французов?
Деньги. Ну, нет, два фактора.
Вот эти займы, которые...
Два фактора. Во-первых, французы, в отличие... Ну, немцы тоже ошиблись. Они, значит, при Бисмарке пожадничали и не дали дешевых кредитов России, боясь, что... А французы на радостях, так сказать, пожалуйста, бери. До сих пор, кстати, эти долги не
выдали. Да, до сих пор не
выдали. Вот. То есть, они дали огромное количество денег. Я не помню точную сумму, но это колоссальное средство, на которое вплоть до 900 года российская индустрия развивалась. Причем, как она развивалась? Можно подумать, что товары народного потребления строились. Вот железные дороги строились, и броненосцы, пушки, то есть это была экономика не на общество работающее, а на государство. И поэтому, когда кредиты рухнули в 900 году, но фондовый рынок европейский обрушился, то рухнула и вся экономика. Эти товары никому, ну, как сказать, их только государство может покупать, а если у государства больше денег нету, то и предприятия начинают увольнять рабочих. И вот это еще одна из предпосылок революции 5-го года. Рабочее недовольство, рабочая безработица, сконцентрированные, причем рабочие в индустриальных центрах, самая высокая концентрация производства в России, и вот они в таком неблагополучном положении из-за такой авантюрной индустриализации. Это что касается первого фактора. Почему с Францией? Второй фактор – ночная кукушка Мария Федоровна. Мария Федоровна ненавидела Бошей, потому что они отобрали у ее родины, у ее родной Дании, Шлезвиг и Гольштейн. И она, естественно, Александровича, своего супруга, настраивала. Но вот при наличии дополнительных аргументов это сработало. И действительно, она его настроила против альянса. И особенно после того, как умер Бисмарк в 90-м году. Умер Бисмарк, и после этого Россия сразу же в 91-м году заключила военную конвенцию с Францией, оборонительную. А что такое оборонительная конвенция со страной, которая хочет реваншистской войны? Это путь к войне, потому что не Германия хотела воевать в первую очередь. Германия тоже, конечно, зубы скалила на Францию в 87-м году.
Даже, как обычно.
Ну, да, да, но в 1887 году даже Александр III смог удержать Германию от военного конфликта с Францией. В этом смысле, да, он миротворец. Но главным-то, конечно, так сказать, реваншистом Европы в то время была Франция, которая не могла пережить поражение франко-прусской войны, от того, что у нее забрали Эльзас там и Страсбург, и они, конечно же, ждали момента, когда можно снова будет повоевать.
Зато они до сих пор считают и очень гордятся победителями в Первой мировой.
Да, ну,
многое вернули.
Я не знаю, кто там в Европе сегодня радуется тому обстоятельству, что была Первая мировая война. По-моему, эйфория от этих побед давно уже в прошлом. И 11 ноября, день памяти жертв, в войнах вообще день ветеранов во всех европейских странах проходит как траурный день, а не как у нас 9 мая, когда шарики, там песни и какие-то, значит, победоносные кричалки.
Ну, это уже просто разные культуры, я бы сказал, отношения к войне.
В период между двумя войнами были попытки вспоминать о Первой мировой войне триумфально. Ну, соответственно, в Германии были попытки вспоминать героически, так сказать, не триумфально, а реваншистски. Во Франции, наоборот, попытки вспоминать триумфально, в Англии тоже. А вот после Второй мировой войны как-то европейцы с памятью о Первой мировой войне успокоились и стали уже встречаться. Те же немцы и французы просто в этот день встречаются
на местах сражений. Миттеран с Колем, они...
И никаких, никто там не выражает радости по поводу того, что Франция что-то присоединила.
В языке осталось «La Grande Guerre», «Великая война».
Все-таки по мемориальным практикам, они достаточно стали такими не державными, а скорее гуманистическими, эти мемориальные практики.
Это правда.
Вот, да. Поэтому здесь оценивать... Да, Александр III был пацифистом в душе своей. Он не любил войны. И здесь играло большую роль и то, что он, когда еще был цесаревичем, его назначил Александр III на командиром Рущукского отряда. Александр II, его отец назначил командующим Рущукским оборонительным отрядом во время русско-турецкой войны 1977-1978 годов. Он хотел, конечно, на фронт, но ему вот дали командовать тылом. И он, сидя в этом тылу, видел, как привозят огромные партии искалеченных, умирающих солдат. Это для него было главное. Ну, то есть у него такие верещагинские впечатления о войне были. И поэтому он не хотел повторения.
А, кстати, отношение Александра III к Александру II и отношение к Александру II как к отцу, да, с одной стороны, и с другой стороны, к всему периоду правления Александра II. Для Александра III это были лихие... Некие лихие, ну там не 90-е, какие там они были, 1860-70-е. Да?
Значит, отношение было противоречивым, потому что как все-таки хорошо воспитанный, патриархально воспитанный наследник, сын, он своего отца любил. И в дневниках он никогда о нем не отзывался пренебрежительно. И когда совершались покушения на Александра II, мы видим, что в дневнике вот этими своими корявыми, безграмотными какими-то словесами он пишет о своем восторге по поводу того, что папа остался жив. И вот я, значит, побежал выразить свой, обнять папа от чудесного спасения. Ну, вот это я буквально цитирую. Значит, и когда, естественно, умирал Александр II после покушения последнего, очень сильно переживал Александр III. Это с одной стороны. С другой стороны, у него были скелеты в шкафу в отношениях с отцом. Во-первых, отец не дал ему жениться на Мещерской, на Марии Мещерской, которую он любил. И он не хотел вообще быть императором. Он хотел быть мужем своей любимой девушки. А Александр II настоял на том, чтобы он женился на Дагмаре, то есть на Марии Федоровне.
Ну, Дагмар была же второй раз уже невестой, да?
Да, тем более. Ну, то есть ему вот помните, как у сына, вернее, не у сына, а у малыша, из мультфильма «Малыша Карлсон», там есть старший брат, и он говорит, что ж, когда мой младший... Да, вот вы ему все время отдаете его вещи, говорит он родителям, из которых он вырос. Когда вот он умрет, что ж, я должен жениться на его старой жене. Вот примерно в таком положении оказался Александр III. Ему досталась невеста умершего старшего брата, и он ее поначалу не любил. И он писал о том, что я не хочу...
Была сильная женщина.
Да, но она вот из серии стерпится, слюбится, и действительно возник идеальный брак. И они жили душа в душу. И, в общем, он был вполне удовлетворен, в конце концов, своей женитьбы, у них никаких конфликтов не было, по крайней мере, мне известных фавориток не было у него, у нее даже, может быть, какие-то были воздыхатели, там, по некоторым сведениям, а вот Александр III был, что называется, верный муж, вроде бы. Но это была обида на отца, который не дал жениться, но это была не самая главная обида. Самая главная обида, это, конечно, как он с матерью поступил, Александр III, с Марией Александровной, когда он практически в открытую сожительствовал с Долгорукой, и с Екатериной Долгорукой, и имел от нее рождения детей и не выждав даже года траура.
Есть какое-то такое открытое со стороны Александра Третьего осуждение?
Нет, открытого осуждения не было, но было видно,
не
как...
Зарегистрировано,
он... Нет, ну он ничего такого... Нет, это все
там же года не прошло.
Это, да, были воспитанные люди, они не позволяли себе...
Но Александр Второй, тем не менее, же второй раз женился, по-моему, там года не прошло.
Да, он не выждал траура, он женился. И было видно просто потому, как Александр Третий себя ведет по отношению к Долгорукой после смерти Александра Второго. Он ничего, конечно, ужасного не сделал, но он ее дистанцировал, он ее выслал за границу. Ну, в общем, он постарался эту страницу перевернуть. И было понятно, что, конечно, он этого... Это была еще одна из причин, по которой его удалось к Победоносцеву отговорить от подписания конституционного проекта Лорис Меликова. Потому что была такая легенда, что Лорис Меликов специально подсовывает конституцию, значит, Александру Второму, говоря, что если он станет конституционным... Ну, конституция в кавычках, конечно, она была очень условная конституция. Но что в этих условиях ему будет проще легализовать свой второй брак. И вот это была одна из таких эмоциональных причин, которые настраивали Александра Третьего против проекта Лорис Меликова и против Лорис Меликова в частности. А ведь Лорис Меликов был шафером на этой свадьбе с Александром Вторым и Долгорукой. Да. То есть здесь переплеталась политика и личная, но... В целом, я думаю, что доминировало все-таки политическое, а не личное. И вот тот фактор, о котором мы сказали, Мария Федоровна, как фактор, который подталкивал Александра Третьего к союзу с Францией, а не с Германией, он не был решающим. Решающим все-таки было то, что французы дали деньги, на которые можно было строить вооружение. А очень хотелось побыстрее построить много кораблей, которые потом все утонут.
Но в Сузине. Воевать хотелось или нет?
Воевать не хотелось. Хотелось, чтобы уважали. Понимаешь? Хотелось быть сильным, мощным, чтобы был флот. А воевать, он же как себя вел, например, когда австрийский посол, австрийский посол на одном из обедов, значит, ну, торжественных таких дипломатических, говорил Александр Второй, вот вы знаете, а если что, мы мобилизуем на границе три наших корпуса, на что Александр, ну, это Александр как раз Михайлович вспоминает в своих мемуарах, на что Александр Александрович согнул вилку серебряную, бросил ее на посол и сказал, вот что я сделаю с вашими корпусами. Ну, чтоб так себя вести, надо же иметь ресурс. Вот этот ресурс ему был нужен. Ему хотелось быть человеком, который может сказать, пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Но вот ради этого деньги тратились не на крестьянскую реформу, а крестьян держали по-прежнему в общине, не давали развиваться, они деградировали в этой общине, они превращались в маргиналов, они плодились, размножались, а в то же время нищали, алкоголизировались. И тоже это все выстрелит в начале 20 века. То есть, в принципе, все реформы, все то, что делал Александр III, лишь усугубляло царствование его непосредственного преемника. Все то, что делает Владимир Путин, вот если мы зациклим наше сравнение, оно никоим образом не усугубляет ситуацию, которая возникнет после Владимира Путина, просто по одной простой причине. После Владимира Путина в любом случае возникнет коллапс, что бы он сегодня ни делал. Ему остается только бесконечно пролонгировать ту ситуацию, которая есть сегодня. Потому что отсутствие политического класса, с одной стороны, это хорошо, это позволяет править до бесконечности, манипулировать.
То есть стать бессмертным.
Да, но если исчезаешь ты, исчезает единственный субъект, то на твое место должен прийти кто? Наследник. А наследника нет. А если нет наследника, это смута. То есть вот узкое место эпохи Путина, это то, что после Путина будет смута. Ну какая смута? В верхах смута. Не как в 17 веке, естественно. Казаки никакие там из Черниговской, там, из Путивльских земель не придут с ружьями к Москве и не попытаются построить санный обоз.
И поляки тем более.
И поляки тоже, я думаю, они им сейчас не до этого. Ну, то есть, буквальных последствий не будет, но то, что в верхах случится смута, как после, условно говоря, там смерти Сталина, вот она случилась, когда начнут выяснять между собой, кто же будет участвовать в следующих выборах. А вот в следующих выборах, кто бы не принял участие, это уже приведет к слому той парадигмы самодержавной, которая построена сегодня. В этом смысле разница принципиальная.
К слову сказать, если опять вернуться к Александру Третьему и к его миротворчеству, да, у него же, тем не менее, было такое почти религиозное, не религиозное, но невероятное такое почтение к знаменитой фразе, да, друзья, Россия, армия и флот. Но здесь любопытное наблюдение, как вы к этому относитесь, любопытное наблюдение, которое принадлежит, если я не ошибаюсь, Алексею Арбатову, хотя он, так сказать, специалист, политолог больше, такой внешнеполитический, он сказал, да-да, армия и флот. Но в 17-м году они первые предали монархию.
Ну, это тоже, кстати сказать, фраза, которую мы знаем только из мемуаров Александра, Александра Михайловича, вот этого великого князя.
Она не подтверждена? Как
он, да. Она, и он много, кстати сказать, путает в своих мемуарах, поэтому я бы к этим всяким афоризмам Александра Третьего, который вообще-то отличался удивительно скудостью образного ряда, относился бы тоже вот с опаской. Ну, допустим, он это говорил. Ну, как сказать? Да, естественно, и понятно по какой причине, потому что, я уже сказал, петербургский период истории, он если говорить самодержавным языком, он разлагал умы. Люди были все вольнодумцами, все имели право сметь свое суждение иметь. В конце концов, это коснулось даже солдат на передовой, я уже не говорю про командующих фронтами в 17 году. Ведь против Николая II в конце 16-го, в начале 17-го года выступили даже великие князья. Не только Государственная Дума, не только часть министров. Но князья великие выступили, я уж не говорю про командующих фронтами. То есть все выступили против, потому что у всех в голове уже было нечто альтернативное самодержавию. Уже все хотели конституции. Другое дело, значит, чем бы я хотел завершить сегодняшний наш разговор, если позволите. Можно сколько угодно, конечно, говорить, вот эти сравнения проводить.
Не всегда условно.
Да, но что мы имеем в сухом остатке? Хорошо или плохо то, что Александр III, допустим, сжимал пружины, а потом вот они выстрелили. А если бы он их не сжимал? А если бы он их не сжимал, то выстрелило бы раньше. Потому что если бы, допустим, он продолжал, условно говоря, линию Александра II, создал бы парламент, ну или там говорильню, вот эту говорильню земскую, куда бы приезжали земские делегаты, как планировал Лорис Меликов, и критиковали бы правительство, то произошло бы все то же самое, что произойдет в итоге в 17 году, но оно произошло бы на 30 лет раньше. Хорошо это или плохо? Ну, то есть Россия бы начала все-таки разваливаться, потому что Россия не могла выдержать либерализации, а путь Александра II выдвинул путь институциализированной либерализации. Она ее взрывала. Как я уже сказал, эти три группы противоречий, они взрывали страну. Так вот, хорошо это было или плохо? С моей точки зрения, хорошо. Потому что это бы произошло до того момента, когда в стране появилась бы тоталитарная партия, тоталитарная идеология и, самое главное, Первая мировая война, которая понизила ценность человеческой жизни до нуля, которая вооружила сотни тысяч людей винтовками, и которая спровоцировала в итоге гражданскую войну, из которой уже родился вот этот ужасный проект под названием СССР. Если бы все тоже, весь этот обвал произошел в 19 веке, было бы лучше, с моей точки зрения.
Спасибо. Это была программа «Дилетанты» и наш гость Даниил Коцубинский. До встречи.
«Дилетанты»